Нет, еще одна из того, что мы просто работаем в сторону лучшего знания, большей осознанности того, что у человека есть. В любом случае, миф об Эдипе – это сообщение о важности информированности и осознанности, о важности естественных границ и адекватной идентичности. Если бы царь Эдип был, если бы Эдип был информирован о реальном положении дел, то трагедии бы не было. Была бы очень неприятная ситуация ребенка, от которого отказались настоящие мать и отец, соответственно, которого отдали куда-то, ну вот таким драматическим образом. Это бы была очень, ну, неприятная, но вполне реальная идентичность. А в нашей жизни идентичность может быть нарушена тоже разными способами, и потом ее восстанавливать часто бывает, ну, неприятно. То есть человек фантазирует по поводу каких-то наличия или отсутствия у себя каких-то характеристик, а, соответственно, в психотерапии приходится вообще-то ему сообщать, что, ну, скажем, ну, какая-то фантазия, которая у него есть, ну, в общем, маловероятно, чтобы она осуществилась. Что он себя этой фантазией стимулирует для того, чтобы двигаться дальше, но вообще-то этого не будет. Ну, потому, почему? Просто потому, что не будет. Вот. И это, в принципе, такие неприятные переживания. Вот. Наверное, еще одно событие, тоже, которое такое у меня было, и которое оказалось для меня совсем неожиданным, потому что трагедию читать я читал, вот, а тут как-то довелось присутствовать на постановке «Царь Эдип» в греческом театре. Ну, вот как раз в реальном греческом театре, так как это есть. Вот. И я для себя обнаружил вот за счет театральности, проигрывания вот этого действия, какие-то чувства, которые в книжке не так явны. В книжке все-таки всегда остается гораздо больше логического. А собственная эмоциональность, она оказывается вторична. А там в театральном процессе больше захвачен эмоциональностью. И вот, что было интересно, это острое чувство жалости. То есть, как бы цель вот самой этой драмы, это вывести всех людей, которые сидят вот в этом зале. Ну, вообще там много сидело. То есть, ну, в общем, десятки тысяч. То есть, это большое сооружение. Ну, от нескольких тысяч до десятков тысяч вот, греческих театров, вывести этих людей на синхронное переживание жалости. Потому что как раз вот это переживание жалости является таким лечебным по отношению к проявлениям эдипового комплекса. То есть вот обнаружение этой жалости и в себе, как в терапевте, и в клиенте, то есть за счет этого удается выйти из этой ситуации. То есть вот это вот переживание, как раз, которое выражается там словами «бедный, бедный царь Эдип». Вот. Это как раз было для меня очень интересно. То есть как эмоциональный выход из вот этой вот ловушки. Вот. И другой выход, другое чувство, это альтернатива желания убийства, о которой я говорил, это благодарность. Потому что благодарность это та самая, тот же импульс, который влечет к убийству, он же, в общем, влечет к выражению благодарности. Поэтому для людей таких тревожных часто выражение благодарности от других людей принимать очень небезопасно. Потому что импульс распознается все равно как агрессивный. И хочется как-то избежать выражения благодарности.
Ответить, да?
Да, да, как-то вот. Вот. Это, пожалуй, еще одно интересное наблюдение, относящееся вот к этой области. А вообще, действительно, то, что касается царя Эдипа и вот и мифа, это, ну, какая-то очень богатая система разных вот этих вот ситуаций и процессов развития каких-то отношений, которая ну, травматически встречается достаточно часто в терапевтических ситуациях в жизни людей. И когда самому человеку трудно найти из нее выход. И которая возникает также и в ситуациях терапевт-клиент. Потому что, конечно, очень удобно иногда свести отношения терапевт-клиент к диалогическим. То есть так, чтобы ни про кого другого клиент не говорил, а говорил бы только про наши отношения. Но вообще, на мой взгляд, это чрезмерный регресс. Это как раз попытка убрать вот этого самого третьего. А этот третий все время появляется. Ну, например, появляется как коллеги, которые хотят, ну, как сказать, тоже что-то выяснить, что ты делаешь в работе, да? Или как супервизор вот на интенсивах, или, соответственно, еще как третье лицо. Потому что, ну, диады только этап. То есть дальше нужно все равно как-то переживать ситуацию возникновения третьего, какого-то третьего. Вот.
А возможно тогда, я вот думаю, что есть такие люди, которые постоянно делают идеологические отношения, даже если это диада, он там в одну сторону, у него есть какое-то могущественное слово, у нас там контакт.
Да.
Сейчас у меня с тобой контакт, потом он поворачивается, значит, с тобой контакт, у нас теперь у меня с тобой контакт, у нас контакт, ну, как-то странное все это
получается. Есть,
есть.
Ну, от чего? Мы же, ну, да, психотерапевты, но, в общем, люди тоже часто хотим вот свернуть все в гораздо более простой ситуации. Вот. Но мне кажется, что...
А простой ситуации проще быть великим?
Конечно. Конечно, конечно. Конечно. Она безопаснее. Вроде. И там можно через слияние пережить много-много всего. Вот. И как бы с границами там тоже часто бывает. Ну, почти всегда нарушаются. Потому что для границ как раз третий очень полезен. Потому что позиция третьего позволяет заметить, что вообще два человека различаются. Пока третьего нет, но можно просто слипнуться вместе. То есть то, что касается, ну, триады, это очень важный элемент, болезненный, но важный, потому что триада как бы прерывает вот этот процесс слияния между двумя. Вот. Потому что с третьим можно слиться, но это, конечно, ну, втроем слиться, это уже просто, ну, не знаю, нет, наверное, невозможно, наверное, все тяжело. Вдвоем еще удается, а втроем что-то как-то трудно. Вот. Ну, а про конкуренцию, которая есть, ну, конечно, она есть. И если обращаться, например, к развитию мальчика, то там же отмечен вот период инструментальной конкуренции, идеологической конкуренции. То есть ранний подростковый возраст – это попытки инструментально проконкурировать. Ну, то есть, там, не знаю, бегать лучше, там, на велосипеде кататься, на лыжах ходить, что-нибудь там делать, вот, молоток схватить, еще что-нибудь такое. В общем, ну, вот, период инструментальной конкуренции. Ну, период идеологической, который очень хорошо описан у разных писателей по поводу того, что вот там... 15 лет я думал, что мои родители полные идиоты, а потом они стали умнеть, и там к 40 годам катастрофически поумнели. В этом смысле это такая вот как раз, ну, тоже вполне интеллектуальная такая ситуация. Но здесь важно помнить о том, что как бы интеллектуальная ситуация не только в одну сторону, но и в другую. И то, что по мифу, она начинается как раз с обратного, с матери, вот, с испуга матери по поводу, ну, по поводу вообще жизни, здоровья ее мужа.
Вот. Но тогда она не выдержала другую роль материнской. Женскую напряжение, она предпочла роль женскую,
да,
и не выдержала напряжение материнской роли. И дальше так планируется.
Да.
Да, да. А об этом же другая трагедия, вот третья как раз трагедия, которую я упоминал, в Акханке, она именно об этом. То есть о том, как, соответственно, там мать убивает своего сына, ну, то есть отрезает ему голову в процессе вот всяких танцев, посвященных Вакху и там всяких вот этих вот вещей. А ее сын, он там как бы царь этого городка, ну, города, государства, который как раз возмущен тем, что женщины ведут себя вот на этих праздниках как-то вот нехорошо, и он пытается, значит, за ними как-то подглядеть. Не присоединяясь к празднику, осуждая вот эту сексуальность. То есть как бы там как бы заложена вот эта вот идея о том, что, ну, как бы всем предупреждение, то есть как предупреждение матери, что если ты слишком женщина, то это разрушает твоих детей.
Вот и тогда в мифологии получается, да, интересно, что как будто бы тоже не выдерживает, все время поддерживается идея не выдерживать напряжение двух ролей одновременно.
Да. Да.
Тогда какие-то регрессивные интенции в мифологии. Как будто мы сейчас живем сложнее. Мы пытаемся поддерживать две роли.
Да, да, да. Именно так, а то и больше.
Да.
И в этом смысле сейчас, конечно, жизнь невероятно усложнилась.
Это как-то с идентичностью перекликается. Ну, не собирается она вроде. Или как-то только в одном...
Ну, да.
Богаче идентичность.
Ну, сейчас.
Правда, правда не собирается. Потому что, ну, сложно. То есть, это большая работа. И на нее нужно время. И какие-то специальные действия. Наверное, вот от этого профессия этого самого психотерапевта
обретает смысл.
Да.
Чего?
Потому что это как человек, который может знать про мои разные идентичности, как бы их вот друг с другом связывать, вообще разбираться с этим. Потому что если я обсуждаю это с кем-то, кому нужна одна моя идентичность, ну, например, если я с...
Ребенка интересует только идентичность мамы.
Конечно.
Больше никакого желания,
конечно,
не радует.
Конечно. Поэтому чаще всего какие-то жалобы вот со стороны неудовлетворенность сексуальная, на какие-то сложные отношения рассматриваются как раз психологический инцест. То есть когда ребенок используется в несвойственной ему роли. То есть в этом смысле это вот как раз психологический инцест. Потому что я взрослый человек, и если я гружу там, ну, дочку или сына своими сложностями, своими отношениями, то я как бы затаскиваю их в свою постель.
В свою историю.
В свою историю, то есть вот в другую идентичность, совсем, которая не касается.
Ребенка, да.
Абсолютно не касается.
А если, ну, подросток, допустим, девочка, которая обращается к своей матери как к женщине, ну, какой-то вот женскую инициацию просто, она все-таки к женской роли обращается?
Мне кажется, что да, поскольку обращается к женской роли, но вот и тут как-то аккуратно.
Инициацию матери же не делают, инициацию делают чужие, взрослые женщины.
Ну, понятно, ну какой-то опыт.
Правда.
Женский.
Правда.
Она же имеет внимательность.
Ну, по-хорошему.
По-хорошему, да, по-хорошему, наверное.
Ну, лучше я же говорю про опыт женский. Мама может все, что угодно.
Я не думаю, что здесь должны быть какие-то совсем жесткие правила. Но в любом случае эта ситуация очень сложная, потому что здесь очень легко, ну, как бы развестись и да, и как бы начать обмениваться
подружкой,
как подружкой, да. А это,
ну, вот так, да, тут как-то чуть больше и уже очень неуместно.
Ну да, то есть здесь есть какая-то тонкость. И опять-таки это еще, наверное, зависит от возраста тоже. Потому что, скажем, ну, ребенку это трудно, наверное, перенести. А начиная с какого-то возраста, ну, вообще стоит учесть, что это взрослые люди. Ну, мы по привычке называем этих вот взрослых людей там дети. А это вот мои дети. Да какие, к черту, дети? О чем вы? тетки, дядьки такие здоровенные. Ну, которые когда-то были моими детьми.
Кошки забывали?
Да, кошки забывали. Нет.
Значит, у меня ухо, и мы это будем.
Да.
Ну да, это просто категория, которая возникает у маркетологов в первую очередь.
Да, да, да. Потому что, ну, вроде... Еще там интересная, конечно, вещь, это про наказание. Потому что, как бы, наказание царя Эдипа, оно ведь очень странное. То есть изгнание. Нет, ослепил он сам себя. Да, ослепил он сам себя вот с тем, чтобы куда-то вот эту агрессию свою, собственно, девать. А так всеобщее просто изгнание. И в этом смысле, как бы, ну, в какой-то степени изгнание из родительской семьи, это вот оборотная сторона вот этих, как бы, эдипальности тоже. То есть тех переживаний, которые есть, и которые оказываются в какой-то момент там сложными, непереносимыми.
Возникает вопрос, можно ли по-доброму уйти из родительской семьи?
Интересный вопрос.
Можно ли все участники не путаются в своих ролях?
Вот да, наверное, так.
А есть какая-то община других взрослых, которые могут провести эту процедуру инициации?
Ну да.
То есть нельзя?
Ребенок где-то на улице
потом, ну, здесь вот просто скорее можно говорить о сложностях, не о рецептах, как сложности избежать, а просто о сложностях, и что в этом месте, ну, как-то аккуратно. Об этом вообще я не понимаю, как там можно
уходить из семьи, либо убивая кого-то, ну, виртуально, символически, да. Либо все-таки как-то благодаря.
Убиваться.
Я думаю, что в некоторых случаях это такой путь, действительно, как бы, как стать героем, да, вот через конфликт, да, символически убил маму или папу, ушел, и тем самым поддерживаешь какую-то свою героическость такую.
Ну, Есения Соната Бердина, там, где она рассказывает матери через 12 лет, как же она ее ненавидела и ненавидит.
Да.
Яркий пример сепарации.
Да, 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 да. И в этом смысле, я не знаю, что лучше. Может быть, более раннее какое-то такое яркое проявление оказывается, ну, более безобидным, что ли, чем потом. Но все равно в какой-то момент оно, наверное, будет. То есть, ну, вот этот вот конфликт Эдипов, ну, как-то в какой-то момент наружу-то вылезет.
Может быть, это подростковое обесценивание это есть? Вот это вот форма убийства родителей.
Да, да, форма убийства, да. Но она хорошая, она такая гуманная, мне гораздо больше нравится.
Как родителям.
Ну да, как родителям мне больше нравится, когда там обесценивание.
Потому что ребенок развивается нормально.
Да, да. То есть, и в этом смысле, ну, в общем, и психотерапия это тоже определенный период. Вот, который может быть описан как период такого негативного переноса, но в то же время это может быть обозначено как определенный период сепарации клиента с терапевтом. Вот. И обесценивание, которое в нем встречается, и все остальное оказывается достаточно важным, если это пережить, то дальше может какой-то продуктивный период обнаружиться. Ну так, во всяком случае, легче переживать этот период. А то, если так воспринимать все каждый раз как окончательно и серьезно, слишком. А вот. Так, по крайней мере, полегче. Вот.
еще, пожалуй, какие важные вокруг, ну, вокруг вот этого Эдипова конфликта тоже, какие важные вещи. Ну, например, то, что касается конкурентности вот этой в какой-то определенный период. Ну, потому что эта конкурентность, это же одновременно вот в варианте Эдипова, это и попытка занять место. То есть, тем самым, это же одновременно и уважение какое-то символическое. Вот. Поэтому тоже, как психотерапевт, меня такая конкуренция поддерживает. Да, или как вот в группе, если кто-то со мной конкурирует, вот так, значит, мое место не такое уж поганое. Это очень надежно. Вот. Ну, пожалуй, самое сложное, что ли, вот в этой работе, это самому не регрессировать вот в этот страх, да, вот в этом, к этой же. Потому что это сложно, особенно сложно, конечно, в реальных отношениях. В реальных отношениях, связанных с авторитетами какими-то, вот, и в реальных отношениях, связанных с теми, кто следует за мной, да, то есть, как бы, ну...
Это авторитет, это для себя есть авторитет.
Конечно, обязательно, вот, ну... Я знаю вот среди коллег, например, людей, у которых есть действительно очень большой страх вот как бы перед, в кавычках, детьми, то есть учениками, теми, кто следом. И очень, ну, как бы через некоторое время, когда у них, ну, вот люди, которые у них обучаются, как-то подрастают, то они как-то с ними вот, хотят их, как с царем Эдипом спрашивать. Да, поубивать, зачеркнуть как-то вот.
И...
Да, тоже.
И Питер Клинит 2005 года, там, где вот это вот модель. Отец был за них, детей, что-то такое пускали.
Да, да. Так, это, собственно, та же модель, которая была моделью психоаналитических отношений. Там точно так же в какой-то момент, ну, вот в психоанализе Фрейд, в общем, по-моему, было... какого же было, 36-го, что ли, конференция-то основная, или 37-го, не помню, но где он как бы обозначал, почему Юнг не психоаналитик, почему, в общем, все не психоаналитики.
Так что... Если вы тебя мочит, значит, это весь остальное.
Ну, наверное. Ну, то есть, в этом смысле это был какой-то акт такого изгнания из дома. То есть, вот есть вот этот дом, под ним как-то не подходит. Это то, что повторяется все время, везде, во всех психотерапевтических проектах, во всех вот науках. Это сложно. Ну, собственно, вот эта поддержка отношений с учениками, вот, ну, как бы с теми, кто набирает силу, когда ты силу в чем-то теряешь.
Можно? По этому поводу был интересный разговор мужчин на третьей ступени в Киеве об отношениях отцов и сыновей. Они очень интересную вывели формулу совместную, что когда отец силен, а ребенок маленький, подрастает, и о папу как-то свою идентичность мужскую, то когда вот играют во что-то там, неважно, шахматы там еще, хорошо бы, что папа выигрывал где-то так, а в 60-70% случаев папа и 30-40, соответственно, сын. Но все-таки папа, ну, но по мере того, как папа стареет, да, слабеет, а да, сын вырастает, то хорошо бы, чтобы сильный сын выигрывал у папы тоже где-то так, ну, процентов 10. Ну, не мочил папу насмерть, как папе не стоит мочить насмерть. Ну, ребенка, так слабеющего отца нельзя мочить насмерть. Ну, как бы вот про эту благодарность, про снисходительность, и что сыновьям, ну, признание.
Там было очень давно, это мужчины были.
Но и главное, женщины, что это ситуация, которую мы видим в очень-очень многих организациях, системах, и часто в совершенно не пустых. То есть это то, что можно увидеть у хороших ученых, у хороших, там, я не знаю, специалистов каких-то. И... А, кстати, в бизнесе тоже, наверное, а вот тоже, то есть как это приемство, да, как-то обеспечить. Здесь же тоже про изгнание, да? То есть, с одной стороны, изгнание это изгнание, а с другой стороны, изгнание это еще и освоение каких-то новых земель. То есть там. Вот. Да, да, да.
Это хорошо входит.
Ну и, конечно, очень интересная вещь, которая мне до сих пор как-то не очень ясна. Но опять-таки в этой трагедии, почему не ясна? Потому что в описании, собственно, в тексте этого не очень много. А когда играют реальные люди, это по поводу переживаний, собственно, царя Эдипа. В тот момент, когда он обнаруживает вот эту всю ситуацию. Потому что, в принципе, это те переживания, которые возникают у клиентов, вот, когда они обнаруживают что-то, что обнаруживать не хотелось бы. То есть, когда они обнаруживают что-то вытесненное, что-то, что оказывается бессознательным. И, да, защита есть, но а что вот в тот период, когда... Собственно, это появляется.
Что с этим делать, это что по этому поводу чувствовать?
Ага. То есть в этом смысле получается, что, по крайней мере, то, что точно получается, это то, что это травма. И в этом смысле, если мы с точки зрения травмы рассматриваем вот присутствие этих самых, ну там, тысяч людей на представлении, вот, и вовлеченно воспринимающих это представление, вообще что с ними происходит? Вторичная травматизация. То есть они как бы эмоционально-эмпатически присоединяются к ситуации травматической, и, соответственно, происходит вот вторичная травматизация всех этих людей присутствующих. Ну, то, что для нас является нормальной работой. То есть человек рассказывает о травме, психотерапевт получает вторичную травматизацию.
В щадящем режиме, потому что они изменены непосредственно.
В щадящем режиме, да. А зачем они вот эту получают травматизацию? Чего ради эти люди из Греции, из всех концов, чтобы собирались, значит, садились и смотрели всю историю? А это была инициация. То есть, потому что травматизация... это одновременно инициация. То есть травматизация – это символическое уничтожение как раз прошлой идентификации и обретение новой. Вот. И в этом смысле, когда я присоединяюсь вот к эмоциональным переживаниям, ну, вот всех людей, которые участвуют, разыгрывают эту драму царя Эдипа, то тем самым, с одной стороны, я оказываюсь вообще-то травмирован. Но с другой стороны, после этой травматизации я становлюсь... Да. Это то, что дают нам какие-то вот... То, ради чего мы смотрим какие-то серьезные драмы, читаем какие-то серьезные книжки. Вот. Ну, как бы. И если это совпадает, если это подходит к нашему этапу развития, который сейчас есть, то мы травмируемся и становимся другими. Понятно, да? И в этом смысле, соответственно, когда человек, который приходит ко мне и рассказывает какую-то свою историю, Но о чем тоже говорят, ну, может, не надо тут рассказывать, если это ужасная история, это же будет вторичная травматизация. А он именно поэтому и рассказывает, чтобы наконец покончить вот с этой прошлой идентификацией, которая цепляется, и как бы, как сказать, ну, как вот тут где-то читал там про зеркальную технику, которая позволяет уменьшить фантомные там, боли, да, то есть, как бы что-то проделывается, и тогда уходит, понимаешь, что этой руки уже нет, все. Ну, это же одна рука. Это нормально. Вот. То есть...
Теперь это нормально.
Теперь это нормально, другого нет. Вот. Ведь у нас, скажем, в этом отношении, вот в идее отказа всякой травматизации, например, скажем, нелегальный процесс старения. Ведь старение – это как раз утрата чего-то. Вот. Да, утрата и интеграция после этого. А люди-то пытаются с этим бороться всячески. То есть не принимают. И чем дольше они не принимают вот эту свою реальную, реальный возраст, реальные возможности, еще что-то, тем хуже им. Это как бы борьба с фантомными болями такая все время. По поводу того, чего уже нет.
Уже нет. Поэтому уже не будет.
Уже не будет. Все нормально, уже не будет. Будет другой, но это уже нет. Да.
Это если он смотрит, он уже не будет.
Ну, это уже совсем... Да.
Только, да, вот это ничего нового нельзя получить, пока не примешь то, что есть.
Да.
Ну вот, да. Пока да. Это не признаешь, да. Новое не примешь. Да.
Поэтому да. Молодо выглядеть не получится, а получит выглядеть молодящийся.
Да? Конечно. Это конечно, это совершенно разные вещи. То есть здесь важно будет. Как? А вот какая тут может быть инициация, да, вот как, ну, как бы культурно нету этого. Как у меня была, ну, вот, какая-то работа не так давно на эту тему, как раз про то, что, вот я говорил с клиенткой, женщиной, что вообще она вот сейчас находится в возрасте сеньоры. Ну, то, что называется, да, сеньора, вот. Соответственно, это как бы латиноамериканское. Вообще в латинской культуре такое, испанское, там, итальянское, сеньора. Вот. И это же совершенно определенный, ну, образ, и образ поведения, и так далее, какие-то еще вещи. Вот. А у нас вроде что-то как-то с этим плохо. Либо девушка, либо бабушка, два варианта. Да. Как будто что-то вот такое пропадает.
Поэтому есть страх такой, что вот, ну, если девочки, то сразу переваливаешься туда уже, почти на порог.
Ну да. В разные культурные времена по-разному, но вообще-то это, ну, там, от 30 до 40, да, то есть от 40 до 60.
События, это тоже на некоторых ситуациях, которая, ну, была создана тем полем, да?
Да. Ну такая, да, именно вот очень мне понравилось вот это описание, как эдипальная ситуация. То есть не то, что это, ну, такой этап развития, типа проехали и все. А то, что это ситуация, которая периодически возникает.
И от того, что я вышел из этой эдипальной ситуации, как царь Эдип, да, дальше же я попадаю в нее как лай. Пожалуйста. То есть я все равно вернусь в эту же ситуацию просто через другую дверь.
Данила, еще такой вопрос. Ну, в мифологии вообще-то обычно, ну, там, рассматриваются отношения там родители-дети, а вот если про психологический инцест, про который ты говорил, да, когда мальчик долгое время спит с матерью, если это не мать, а бабушка, это вот как? Равнозначно?
Ну, я думаю, что в любом случае там есть очень много смешанных каких-то переживаний. Ну, например...
Ну, при живой матери.
Да, я понимаю. Просто у меня была такая ситуация, и опять-таки, я не знаю, она была составляющей ситуации жизни данного клиента, что как бы в силу, ну, вот, жилищных обстоятельств он жил в комнате с бабушкой, ну вот в течение многих-многих лет, в общем, где-то, не помню, лет до 20, что родили, а вот до 20 там, вот. И потом бабушка там же умерла, в этой комнате рядом с ним, то есть в этом смысле, ну, там было интересно достаточно, потому что у человека точно было угнетено масса всяких вещей. В частности, у него был как бы очень своеобразно угнетенное то, что относилось вообще к конкуренции и конкурентности. То есть в этом смысле скорее как бы он идентифицировался с дедушкой, которого не было. Вот. И в этом смысле скорее вел себя как старый, как такой, ну, молодой старичок, в общем, ну, какая-то смесь такая была. И как раз моя с ним работа была с тем, чтобы как будто вернуть его, вот, ему, его реальный там возраст в чем-то.
Аналогично.
Аналогично, да?
Потому только что... до 20 лет спал в бабушке,
мне кажется. Ну, да. Ну да. Вот. Ну, вот, в том случае, как, про который я сейчас говорю, спал нет, спал отдельно, но там, ну, маленький комнат, там 6 метров, да, две кровати.
Отдельно ли?
И это все главное, что, ну, то, что вплетено в каких-то, в какую-то ткань вот отношений. Ну, например, скажем, ну, девочка с раннего как бы возраста включается вообще в сексуальную жизнь матери очень активно. Ну, потому что как бы с одной стороны, ну, есть папа, который в рейсе, да, периодически, а с другой стороны, у мамы есть любовник, с которым, значит, она тоже с девочкой вместе и ездит. И поэтому девочка включена в эту же жизнь очень сильно. И это понятное дело, что не может пройти, ну, без каких-то изменений. То есть, как бы ребенку в голову включено что-то не то. Как бы. То есть то, что не должно быть в голове у ребенка. Ну просто потому, что это не дело ребенка. Вот и все. То есть отношения взрослых людей – это не дело ребенка. У ребенка есть свои отношения. И не надо влазить.
Ну, туда. Получается, что если все-таки вот получать, ну, лично вот у меня была такая ситуация, что в 15 лет я резко узнала о всех проблемах моих родителей. Вот, да, и так как-то... Тогда что? Тогда вот эта вот резкая смена. Потому что ты вроде бы как ребенок, а потом вроде бы ты как вот полноценный взрослый.
Два вектора. Вот если я сейчас пытаюсь думать, как это 15 лет, то я обнаружил тут два вектора. Один вектор, что это очень лестно. Вообще, когда взрослые люди мне рассказывают о том, как им жить, и что жить им непросто, это для меня вообще очень-очень лестно, с одной стороны. С другой стороны, это большой протест, а нахрена это нужно, что вы сами разобраться не можете, и так далее, и так далее. Я не знаю, какой из этих двух векторов победит.
То есть, как бы, но в любом случае это какое-то пиковое такое переживание, с которым как-то обходишься. Ну, а дальше вот то, как обошелся, оно сказывается и дальше как-то в жизни, как обходишься с чем-то. Чего-то избегаешь или чего-то не замечаешь часто. И потом только спустя какое-то время, ну, чаще всего, все через групп, через других людей, через индивидуальную терапию. Ну, и раз в результате там много раз поушибавшись, ну, потом начинаешь, а, да тут же вот что есть.
Вот. То есть пропадает какой-то вот период времени, когда вот ты должен там побыть нормальным подростком, да, вот там как-то вот, ну, прожить там ненависть к родителям, да.
Ну да.
Он как-то опускает.
Ну да. Или, скажем, возникает такая ситуация, что где-то в подростковом возрасте там у мальчика отец, ну, например, скажем, уходит, это часто, это ничего страшного. Кто-то же должен уйти, если мальчик не может уйти, но отец. Третий должен уйти, как понятно. Другое дело, что тому мальчику, который остался с мамой, ему, значит, на него падает такая большая тетка.
Да.
Вот. Да, и как бы начинает им пользоваться.
Молодится.
Да, отчасти как мужем, отчасти как... Вот, или избегает пользоваться им как мужем, что тоже становится слишком... Ну, в общем, в любом случае, это какая-то трудность, которую приходится преодолевать. Опять-таки, ничего страшного, как преодолевается.
Вот это мне нравится.
Но в любом случае, это какое-то дополнительное осложнение,
ничего страшного.
То есть осложнение это же еще не смерть. Вот, в общем, нормально. Вот. Но это некоторые условия, по поводу которых вот, ну, важно узнавать. И именно поэтому вроде бы гештальт-терапия про здесь и сейчас, да, но я точно стараюсь узнать про историю, да, что было. Потому что очень важно, и важно позволить себе удивиться иногда тому, что было. Потому что вот эта энергия такого удивления, она очень важна. Но, во всяком случае, я больше работаю на любопытстве. То есть, там, когда чисто сочувствие, вот, что и как же вам больно, меня не очень двигает. А вот любопытство, как же вы так делаете? Сейчас у вас так получается. В этом месте должно вот такое переживание быть, а у вас какое-то другое. Как же это так получилось? То есть для меня это как бы лучшее такое топливо в работе. Вот, потому что просто сочувствие вещь хорошая, но не очень четко.
Это быстрее убьет.
Да. Вот. А так, ну правда, мы оказывались в сложных ситуациях, родители наши оказывались. И часто это вообще, в той ситуации про клиента, с которым мы работали вот на эту тему, который с бабушкой жил, ну, значит, соответственно, квартира, две комнаты. Ну, что делать? Ну, мама с младшим братом. Он, значит,
здесь. В Карпатах преступная ситуация. Так себе, знаете, социальные преступления всегда
высокие.
Да, потому что анекдот есть такой, когда, ну, это такая традиция, культура, они какое-то время жили в домах, есть одна большая кровать, и все на этой кровати все спали с покотом.
Чтоб теплее было?
Чтоб теплее было, я не очень поняла, почему, но так вот. Есть анекдот очень хороший про это, когда папа пристает к маме, мама что-то там брыкается. Ну, возня такая на этой кровати одной большой, и кто-то из старших говорит, это же мама, вы пока новых сделаете, то старых затопчете.
Ну да. Нехорошее такое окончание, да. Даже нормально. Да нет, ну просто люди пытаются как-то жить. Идеально жить все равно не получается.
Это не знаю, как это идеально.
Вот именно. И не
знали бы, что таким показали, да, что-то расписали в порядке.
А так мы пытаемся с этими разбираться, с обстоятельствами, как-то на них реагировать, еще что-то. Ну, как-то разбираться с этими программами, которые у нас вот на железо поставлены. И эти программы, они разные, они так противоречат друг другу. Потому что пришли вот действительно из разных культур. Вот эта кровать, да, которая из одной культуры, потом из другой культуры еще что-то, из третьей культуры еще что-то. И они все эти программы друг с другом никак не соотносятся. Ну, как соотносятся, скажем, ну, я не знаю, равноправие женщин, да, и, например, требование, чтобы обязательно работал муж и жить на его деньги. Ну еще много каких-то странных таких программ, требований, они друг с другом конфликтуют. Как мы в этом вообще находимся? Сложно сказать. Вот. Ну что делать? А без программ тоже невозможно.
Да-да.
Вот это
Да-да-да-да-да.
И вот в этой самой культуре столько укладов и столько всего, что вообще становится совсем непонятно. То есть, ну, не знаю, как вот тут прочитал недавно, почему, скажем, секс с животными запрещен, а кастрировать котов можно.
Я вот подумала про эти разные программы, противоречащие друг другу. В религиозной какой-то жизни, ну, там как-то все это проще. Там вот эта программа, которую тебе рассказали, ну, вот я говорю, написали, да, как правильно, а вот да, только там написано.
Ну, в этом смысле, конечно, самое опасное, это вот как раз Коран. Потому что,
это да, твоя программа, что точно?
Там написано, чего хочешь, программа. Там вот жизненная программа вся расписана. Видите, в Библии там.
Ну, очень
в иудаизме, да, нормально. Да. А с Библией вот сложность, потому что там где-то тоже была картинка, ну, такой список всех типов браков, которые в Библии, в общем, среди них нормально не встречены.
Старый Завет и Новый немножко...
Да, тоже.
Они немножко,
мягко говоря. То есть, и в этом смысле, конечно, Коран так выигрывает прямо. Вот тот-то, то-то делает, тут то-то делает.
Все просто.
Все просто и ужасно. Ужасно, ну, потому что в результате эта вера распространяется, растет количество, соответственно, тех, кто туда включен. А вот их пытаются затормозить всякими этими войнами, там, разнообразной дискредитацией. Потому что, ну, нужно затормозить как бы продвижение, а так вообще сложно.
Наверное, нужно его разрешить.
Даже не знаю. Мне сложно сказать, потому что мне, в общем, ну как, я не умею верить, поэтому для меня это сложно. Я скорее это, как это, ну...
Из любых источников.
Наверное, в этом смысле я как программист по отношению к геймерам. Вот геймер верит, да, тут чего. Но это же просто вот такая программа или такая, или такая.
Я не знаю.
Да.
Что раз, геймер верит, а программистам знает.
Да, что это вот вообще там вроде пустяк какой-то, но он записан там и весит сколько, и вообще, чтобы этот эффект здесь сделать, это столько трудиться нужно. А вот это вот, да. Ну, то есть, как бы разные просто отношения. Я не могу себе, вот, к сожалению, не могу позволить. Я был рад во что-то поверить. Ну, просто не могу. Да.
Но вера во что-то, во что не верю, не позволяет, да?
Да нет, я и в это не верю. Во что-то. Ну, трудно. Ну, во всяком случае, вот некоторые соображения, они такие сумбурные, но, может быть, у вас хоть какое-то впечатление вот осталось. Я не знаю, что ж, мы еще 45 минут, наверное, хватит.
Спасибо.
Спасибо.